я был кремфяном, вторая. Вот, мой последний раз, когда первую главу изучали, я объяснил, что ситуация здесь очень интересная, что вот Павел такой духовный человек, вот, прекрасно понимает досконально до конца Библию и всякие. Писал письмо к этим, которые он покрестил, или обратил, по крайней мере, к Иисусу в Коринфе. И видимо, что они очень далеки от духовности. Дальше в этом же послании мы будем удивительно вещи читать. Допустим, о том, что они уже бросили веру в воскресение Иисуса, 15 главу. Будем читать, как они занимались, в принципе, проституциями во время преломления хлеба. И все были пьяны во время преломления хлеба. То есть духовности у них очень мало. А вот он начинал первую главу. Здесь вторая, говоря о том, что у вас есть очень много духовности, в смысле, Бог дал вам дух обильно. Даже первую главу он сказал, что у вас нет остаток, никого нет, ничего нету. У вас духовный дефицит и нету, у вас все дары Святого Духа, у вас все-таки Дух Божий. Но почему тогда у них такое, ну, очень плохое поведение? Он сказал в 12 стихе здесь: «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». То есть у них был Дух Божий. И почему тогда у них такое очень плохое поведение? Почему это не радикально как-то трансформировал этих людей? Третья глава, первом стихе: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». И это значит, что у них Дух Божий нету. Но он писал, что у вас есть. Что это значит? Это, в принципе, и наши проблемы, и наш вопрос. Видимо, из Библии, что есть связи между дар Святого Духа и крещением. И по библейскому дар Святого Духа не обязательно говорится о том, что сможем говорить на языках, сможем чудеса творить и так далее. Это более в вас, как написано. Это внутри человека, это внутреннее вот, освящение, динамика внутри человека, чтобы мы мыслим будем по-другому, чтобы у нас была бы радикальная трансформация духом внутри. А вот, мы, наверное, приняли крещение, и думаем, да все равно, я такой плотской, думаю, слишком вот по-плотскому, и мы видим вот других людей, которые приняли крещение, кажется, что у них духовности, кажется, нету. Вот, такой же вопрос у нас есть здесь, с этими коринфянами. Своих поведений, видимо, не то. И Павел им писал: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Но он писал, что мы приняли Духа от Бога. И первая глава: «У вас все есть духовным образом». Значит, тогда, что да, когда человек принимает крещение, Бог на самом деле дает нам дар Святого Духа. Но это для нас быть открыто к этому движению. То есть у нас, тех, которые принимают крещение во Христе, у нас огромный, колоссальный потенциал в духовном плане. Но это не обязательно значит, что хорошо, человек раз принимает крещение, вот, хоп, моментально он становится новым. И дальше не будет грешить, дальше искушение как-то нереально для него. И все как-то прекрасно, духовным образом. Нет, так нет. Иначе, если так, ну опять у нас тут проблема, что мы были бы как роботом. И это не то, что Бог хочет. Он хочет подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. И если на самом деле мы открыты к этому, тогда Бог готов, так здесь написано, вот, исполнить человеку духом. Если мы к этому открыты. Почему я подраю людей креститься? Потому что я знаю, что по-библейскому Бог на самом деле даст вам, на самом деле, Его дух, Его мышление, Его мировоззрение, тот внутренний сил, который нам так надо. Но если это по фактам, фактически получится, это по-другому. Потому что это все-таки зависит, если мы будем к этому открыты. По-честному, у нас все есть такое сомнение, такой вопрос. Ну, что, мы читаем здесь в Библии такие, ну, обильное благословение и духовности и так далее. И любой честный христианин иногда сомневался бы, а что со мной тогда? Что не то со мной? Я не такой плохой человек в сердце. Ну, почему? Как-то тот динамизм, вот, кажется, у меня как-то нет. Это тот же самый вопрос, который вот эти, тот послание трогается в Коринфе. Это такой, потому что они не различали движение Духом. Я думаю, что каждый утром очень хорошо просыпаться и попросить у Бога откровенность к Нему, чтобы, Господи, используй мой ум, действуй со мной, я перед Тобой. Вот, я готов. То, что ты говоришь, то, что ты хочешь. Так, Павел сказал, что он пришел к ним, он приходил, я приходил к вам в первом стихе, я рассудил быть у вас, в втором стихе, быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Он проповедовал только о кресте Иисусе. Несмотря на то, что как интеллектуал, как раввин, он мог бы столько еще добавить. Первую главу. В 17 стихе, «Ибо Христос послал меня, и крестить, я объяснил, это значит, ну, не только, чтобы крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Он имел в виду, что поскольку человек столкнулся бы с крестом Иисусом, это вот является сил для него. Если, например, человек как-то садил бы, думал, ну хорошо, я хочу верить. Ладно, буду столько книг читать, буду изучать вот, наученных, которые считают, что да, Бог на самом деле творил миру и так далее. Вряд ли человек пришел бы к веру. Здесь он определил веру на основании креста Христова. То есть есть что-то там, я не говорю, что это магия, но есть что-то там сверхъестественное, это да. Что поскольку человек в сердце представляет в своем уме тот человек, тот Иисус, имея нашу природу, на кресте, умирая без греха, для меня, как грешник, человек не может быть пассивным к этому. Он будет, что-то будет троган внутри сердца, внутри человека, кое-что будет, ну, троган там, если он открыт к этому. Поэтому он сказал, что я только об этом говорил и проповедовал. И это является основой для нашей веры. И он сказал, что человеческие мудрости не помогают, это не основ. И особо в нашем поколении, где интернет как-то распространял, кавычками, знания. Об этом надо еще раз убедиться, что мою веру не на слово человека, что ой, ученых нашли эту, ой, да, есть такое знание, которое доступно только для некоторых, и это очень интересно, я поэтому верю. Нет, это не веру. И это лишь информация. А здесь он сказал, я только проповедовал, о крест Иисуса Христа, что есть там что-то, которое трогал бы на самом деле совесть человека и как-то убедил человеку. Опять, я не говорю, что это магия, но это тоже на другом сторону, это тоже немножко есть сверхъестественнее, я сказал бы так. Третьим, я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. Я думаю, что это значит, что он был больной. Он больной был, когда он первый раз проповедовал к ним. Он шел в Коринфе, приходил к ним, проповедовал, но он был в немощи. Не только в физическом плане, а в страхе. Было преследование. Он не такой каменный человек, который такой смелый. Нет, он в страхе и в великом трепете. Но то же самое случилось, когда он проповедовал к Галатам. Я прочитаю к Галатам 4.13. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа. Значит, что и в Галате, и в Коринфе, когда он сперва проповедовал, он был в немощи, он был больной. Тот трепет можно толковать по-разному, что он боялся, или что это какой-то... Ну, я помню, когда я страдал с малярией, когда я жил в Африке, это, наверное, похоже. Трепет страшно, и немощи, ты вообще не хочешь ничего не делать. Энергию нет, и очень слаб, температура очень высокая, и кажется, что у него был, наверное, тот болезнь, или кое-что похоже. И... Он имел в виду, что это типично, как Бог действует, что вот миссионер Павел пришел к ним, приходил туда в Коринфе проповедовать, и вот сразу стал больной. И то же самое, как Галатия, когда он был в Галатии, то же самое. И Бог любит так действовать, очень любит. Это типично его стиль. И когда мы считаем, что у меня как-то нет, у меня нет то, что нужен, чтобы ему служить, у меня какие-то моменты не то в жизни, здоровье не то, имидж не то. Нет, Бог хочет использовать каждый человек. И это его стиль, использовать самое слабое. Помните, когда он выбрал Моисей, ходить в фараоне. Моисей сказал, я не могу, я не умею вот, говорить красивее, как я могу. Он спорил с Богом, в конце концов Бог сказал, ну хорошо, тогда через Аарона. Но через какое-то время, видимо, что Аарон не был, ну, тот представитель Моисея, Моисей говорил прямо с фараоном. Это типично Божий стиль. И тот понятие, которое у нас есть, наверное, из этой большой церкви, где вот пастор или батюшка, или священник, или архиепископ должен быть такой шикарный человек с такими красивыми речами, все оно довольно красивое, все в порядке. Это не Божий стиль. Это не Божий стиль. И вот Павел заметил, что когда он сперва приходил в Коринфе, он был, как он сказал, в немощи и в страхе, в великом трепете. Трепете, так как к Галатам. Поэтому он сказал, слово мое, четвертом, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. То есть Дух Божий действовал через Павла. Так, шестой. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего проходящих. Власть этого века был, конечно, римский, это империю. И он сказал, что они уходят, проходящие, они скоро не будут. Мы это читаем не очень как-то значительно, но в первом веке это значительно, потому что это нельзя ничего не сказать, особо не писать против властей, римской власти. Но он здесь типа сказал, что духовная мудрость наша гораздо выше их, и властей века сего проходящих. Я понимаю, что они уходят, они уже в процессе, они исчезаются. Вот. И Римская империя, по идее, был вечным. И кесари после смерти они считали вечным и так далее. Итак, это довольно радикально, то, что он здесь писал. И тоже наша вера во Христе, сравнивая дух этого общества, где мы находимся, это и тоже радикально. И на разрез, на самом деле, наша вера во Христе, что я живу не для тот мира, не для века сего, а для Божия и для Иисуса, зная, что Он на самом деле со мной, я с Ним, и Он придет, и я буду жить вечно в Его Царстве, я все-таки делаю в этом перспективе. Вот, это радикально на разрез духом всего мира. Восьмой, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот. Итак, к кто это сделал? Это римский власть, который это разрешал, и еврейские власти и тоже. Вот. И он сказал, что они не познали. Они это просто-напросто не познали, мудрость Божию. Ой, Кезарь и его, ну, властей было бы очень против, если они это читали. Что вот какой-то парень так пишет, распространяет такую литературу. То, что мы читаем, этими послания, можно сказать, что это было бы подполным литературу. Это только подполы можно распространять. И мы это читаем свободнее, без проблем. Но в первом веке это было бы так. Это было бы только подполом. Об этом можно говорить. Девятый. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Если иногда мы только возьмем одну стих, это прочитаем, без контекста, то мы совсем неправильно понимаем. Много людей это делают. Они возьмут стих здесь или стих там, и как-то неправильно толкуют, потому что они не читают контекст. Если только тот стих читаем, это кажется, что мы не сможем ничего не понять. Мы не сможем знать то, что Бог приготовил любящим его. Ну, десятый контекст, видите. А нам Бог открыл это Духом Своим. То есть это не так, что мы ничего не знаем, а то, что будет на будущем. Нет, Бог нам открыл Духом Своим. То есть, это не просто вопросы читать Библию. И если понимаешь, хорошо, если нет, то плохо. Бог готов открывать Духом Своим. Итак, есть тот другой аспект. Это не просто чтение Библии. Иначе это было бы спасение только на интеллектуальном уровне. Это было бы спасение только для тех, у кого есть довольно толковый ум, чтобы все-таки это понять. А Евангелие для простых, для неграмотных. В большинстве христианами были неграмотных людей. Итак, Бог своим духом откроет нам. Вот. И не видел того глаз, это значит человеческий. Не слышало ухо по-человечески, не приходило на сердце человеку, да, по-плотскому, что приготовил Бог любящим его. Что приготовил Бог любящим его? Он раньше сказал, что распятие Иисуса – это для мира вообще глупости, а для нас – это сила Божья. И он умер для нас, которые его любят. Итак, это то, что Бог приготовил любящим Его, я считаю, что это говорится не только о Царстве Божьем на будущем, но о самом Иисусе и Его смерть на кресте. Он раньше сказал в 2 главу, что крест Иисуса, понятие спасения через распятие человека в Израиле, это как-то глупости. Это глупости на глазах мира. А для нас нет. Это для нас мудрость. И мы сможем тогда только понять, поскольку Бог дал нам тот Дух. Факт того, что мы все здесь, в этом зале, мы все верим, что Иисус умер как наш Спаситель и воскрес. Это значит, что Бог, по крайней мере, дал нам что-то. Он дал нам чего-то. На самом деле, Его Дух уже действуется в нас. Просто призыв, что нам надо открывать себе более к этому движению. Потому что то, что мы здесь делаем, допустим, мы будем взять хлеб и сок на память Иисуса, который умер и воскрес, на глазах мира это какая-то абсурдность. А вообще, зачем это делать? Для плотского мышления это глупость, это не мудрость. А для нас нет, мы понимаем, что да, это надо, это правильно. Значит, что Бог открыл нам. Ибо Дух, десятым, все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Это так, что в каждом человеке есть какая-то приватность, есть какой-то, ну, наш дух, наше мышление, кто я, как на самом деле человек. Только я знаю все глубина моего личности. Только ты знаешь глубина твоего личности. Вот. Это нельзя сказать, что одно и то же дух в этом плане. В этом плане. Твой дух – это твой дух. Мой дух – это мой дух. И есть стих в притчах, который похож. Притча, 14 главу, 10 стих. Где говорится, что такое дух человека. Притча 14.10. Нет, Proverbs. Да, 14.10. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Сердце знает горе души своей. То есть, если у вас горе, только ты, в принципе, об этом знаешь и понимаешь. Ладно, людей как-то сочувствуют с тобой. Да, мне жалко, что ну, кто ушла из твоей жизни и так далее. Но только сердце знает горе души своей. И в радость его не вмещается чужой. Опять, наоборот, если какая-то радость есть. Вот. Только ты до конца понимаешь, почему это для тебя радость. Только твой дух или сердце понимает и радость, и горе. Итак, здесь в 1 Коринфянам, 2 главу, 11 стихе говорится похоже, что дух, либо дух Божий, либо дух человека, только наш дух понимает, что такое внутри себе. И тоже с человеком и с Богом. Так и Божьего, 11, никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли Духа от Бога. Он поделил с нами Его Дух. И поэтому он закончил тот абзац в 16 стихе, а мы имеем ум Христов. Потому что Иисус, хотя он не был самым Бог, он мыслил точно так, как и Бог, как его Отец. Итак, его ум, ум Христовый, является ум Божий. Можно сказать, что ум – это дух. Дух Христова, дух Божий – это в этом плане одно и то же. Потому что Иисус был совершен в характере. Точно так, как и Бога. Поэтому факт того, что Бог дал нам его дух, значит, что мы сможем и то же. Мы сможем и то же, вот, смотреть именно на самых глубинах Божьи. Итак, когда написано, что Бог дал нам, поделил с нами Его Духом, это чудеснее, это столько значит. Он дал нам столько потенциал даже знать Его Духом. Мы не сможем это делать. Я не могу дать тебе мой Дух. Ты не сможешь передать мне твой Дух, чтобы я точно знаю все твои глубина. Это невозможно. Но у Бога есть такая возможность передать Его Дух и Дух Его Сына к нам. Итак, мыслить по-духовному, имея ум Христова, это самый главный момент в христианстве. Это самое, на самом деле, ну, дол христианства, чтобы мы будем вот, мыслить так, как и Он. Это вопрос дух его. И это не вопрос частично быть послушнее, как какие-то заповеди и так далее. Это за этого. Итак, как я сказал, в 12 стихе мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Но нам надо просто делать себе какое-то условие, чтобы мы сможем свободны. Мы сможем свободны. Как-то принять Духа Божия. То есть, если мы будем постоянно смотреть, слышать, читать то, что от Духа мира сего, то мы как-то не разрешаем Духа Божия. А если мы читаем Его Слово, которое является Его Слово и написано через Бог вдохновением, тогда на самом деле мы как-то дадим, по-человечески можно сказать, шанс для духовного развития на самом деле. И все тот акцент на чудесный дар Святого Духа, что ой, я, у меня был головной боль, сейчас нет, какой-то ну, боль был, и вот сейчас уже нет. Это не совсем то, что говорится насчет Дух Святой. Дух человека – это его мышление, это довольно глубже, это очень глубокий смысл, который откроется здесь. И все говорить на языках и так далее, нет, мы как-то не понимаем. Это так ну, чудесно, что и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И тот Дух Он нам передал. Это так, как Он дал нам часть Его сердца. Это так, как Он дал нам часть Его ум, Его мышление, чтобы Его чувства были бы наши. Это вот духовности. Тринадцатом. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изучением словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Что это значит? Соображать духовное с духовным. Я понимаю, что если у нас внутри есть Дух Божий, и мы будем ну, встречать, скажем, вот, духовными моментами, допустим, Павел проповедовал по духам, сразу кое-что общего. Да, тот Дух Божий, тот ну, мышление внутри, которое у нас есть, сразу мы будем как-то понять, да, то, что тот человек имел в виду. Это так, как иногда, допустим, у нас, допустим, разговор есть с человеком. И тот человек очень плохо на нашем языке разговаривает. Но как-то мы сможем поймать то, что он имел в виду. Потому что мы думаем похоже. Мы дышим одним и тем же духом. Все понятно. Да, вот. Потому что как-то его дух, дух этого человека у нас и тоже есть. Вот. И это то же самое с нами, с Богом. Есть тех, которые читали бы пару глав из Библии, это для им абсурдность. Абсолютно абсурдность. Если чистый атеист, допустим, в Китае, или где-то взял бы Библию, откроет, и это для него глупости. А зачем ты такая книга прочитаешь? Он честно сказал бы так. Потому что Дух Божий не внутри. Вот. И для него это чистый слов. И он сказал в 13 стихе, что не надо акцент на изучениями словами. То есть это не слов за слов. Это дух, так как разговор, это не пара слов. И нам надо видеть слов в контексте предложения. И тоже с Богом. Это не просто взять стих отсюда, стих оттуда, или пара слов отсюда, пара слов оттуда. Нет, это диалог. Мы в диалоге с Богом. 15. Духовный судить о всем, а о нем судить никто не может. И это слава Богу, что хотя людей очень любят судить нам, никто не может, если ты духовный человек, ты как-то за, ты вверх всякий этого. Для нас это, конечно, очень неприятно, что вот женщина кричит, что вот ты не то, одеты, это холодно, не знаю, ну такие бабушки, например. Это для меня всегда неприятно. Когда кто ругает, думаю, почему ты так, надо вот одеваться лучше, или с детьми, надо вот, ты думаешь, дай мне покой. Вот. А это нет. А о нем судить никто не может. Если ты духовный, ты с Богом, и у тебя есть такое отношение с Иисусом, что вообще, если кто тебе судил, это даже смешно. Это здесь на земле. И как он закончил, а мы имеем ум Христов. Ну, 3 главу, 1 стихе сразу, а я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Мы имеем ум Христов, но я не могу говорить с вами, как с духовными. Это все в потенциале. Так, мы здесь очень много призывов для нас вот в этом и глав. И сейчас преломление хлеба будем делать, зная, что мы не совершенны, мы не достигли вот туда, куда надо. И это да. Но все равно Иисус так хочет жертвовать для общения с нами. Очень хочется спасать каждый из нас. И